дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время для постоянной рубрики «Чтобы помнили». У нас вновь в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Добрый день, Алексей Александрович.
Добрый день. Уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна тоже. Здравствуйте.
Алексей Александрович, в прошлой нашей передаче вы начали читать уже фрагменты книги о военном детстве, непридуманные рассказы о военном детстве. Сейчас, слава богу, может быть, не такими большими тиражами, но все-таки какая-то литература, вот такая достоверная и правдивая литература, посвященная Великой Отечественной и Второй мировой войне, появляется. Перед вами лежат две книги, и сегодня, я так понимаю, вы продолжите рассказ вот об этой литературе.
Да, конечно. Ну, первым делом я напомню радиослушателям, которые нас слышали и которые, может быть, не слышали, о чем речь. Что за невыдуманные рассказы о военном детстве. Эта книга составлена асбестовскими семьями погибших и дети погибших участников войны. Вот ими. И в данном случае тоже вот мы тогда говорили в предыдущую передачу о том, что вот дочь Протопопова Евдокима Романовича, Нина Евдокимовна, она там напечатала свое воспоминание, но там и другие интересные воспоминания. И мне показалось, что это достойно того, чтобы вот кто-то вспомнил свое военное детство, может быть, тоже откликнутся и напишут нам. А в основном-то это для тех, кто нас вот слушает, я знаю, все более и более широкая аудитория. Меня-то, честно говоря, очень радует, что расширяется наша аудитория, как по возрастному, так и по географическому принципу. Тем более, знаете, тут уж отвлекусь сразу, слушают ее и за рубежом. Ну, кому-то я там подсказал своим зарубежным коллегам, что по интернету, прав радио, можно всегда послушать и прямые передачи, и в архиве в любой день, любой момент, когда только будет удобно, можно послушать эти радиопередачи. Что, кстати, очень-очень ценно для нас с вами, Полина Борисовна. Ну и для радиослушателей. Они могут передать своим родственникам, если, положим, сами услышали, а касается вот их что-то интересует, а человек, который тоже это интересует, живет в другой области или даже в другой стране, расстраиваться не надо, просто надо выйти на интернет, в интернете, и там эти радиопередачи за год, за полтора, за два, за три, сколько там у нас записано этих передач, можно в любой день послушать то, что вас будет интересовать. Ну, это к слову. Так вот, я держу эту книгу, изданную в «Асбесте», небольшим тиражом, и ехал и думал, вот когда я добирался до вас, а как же вот прочитать? Тут очень много интересных материалов, все не охватить в рамках нашей довольно-таки солидной, но все-таки не бесконечной передачи. И решил вот даже посмотреть, наверняка представить себе эти самые наши радиослушатели, что за книга? Вот даже по одним названиям этих воспоминаний довольно интересно. «Безотцовщина» – это воспоминания Дементьевой Валентины Егоровны. Понятно, многое через это название можно понять. «Колоски у нас отобрали». Про колоски еще там раз, за колоски судили. Это вот «Колоски у нас отобрали» – это воспоминания Сысолятиной Анны Андреевны. Это все асбестовские жительницы. «За колоски нас судили» – это воспоминания Лихачевой Нины Алексеевны. Ну, в двух словах поясню, потому что не все придется вот зачитывать, а просто оглавление само. Что за колоски? Так называемый в народе закон о колосках. Это тогда, когда, положим, оставались колоски нескошенные, но нельзя было их собирать, за это могли угодить под суд. И что за колоски? Что там такое за проблема-то? А был такой жуткий голод в нашем Отечестве в годы войны, да и после войны, что люди вынуждены были хоть как-то, чтобы прокормиться, значит, вот собирать эти недоскошенные, упавшие там на землю, колоски. Ну, выкапывать мерзлую картошку, эти вот, наверное, кто-то знает это дело, а кому-то неведомо, что через это Россия проходила. И тут вот я сейчас натолкнулся на такое воспоминание. недавно с одним товарищем разговорились, вот, Николай Иванович, его имя, фамилию не знаю, просто в соседнем доме я там с внуком гуляю, вот, разговорились. И он говорит: да-да-да, вот знаешь, пришлось даже неоднократно драться. Я ей говорю: из-за чего драться? А у нас, говорит, вот в деревне мы, когда вот этот голод был, всю крапиву сожрали, ну, выдрали, больше ничего не было. Но мы узнали, что в соседнем хуторе там побольше земли и поменьше населения. И мы пошли туда выдирать эту вот крапиву. А местные восстали, и вот у нас произошло несколько раз драка. И мы, значит, решили, что вечером выходить, ее трудно находить и тут нарваться, а ранним утром мы можем. И говорит, вот ранним утром до покосов или чего-то, до работы, подбегали туда, нарывали сумку холщовую крапивы, и таким путем несколько раз, значит, спасались от этого мора, голодомора, так сказать, нашего отечественного. Ну, это другое. Я дальше вот зачитаю даже сами хотя бы одни названия. «Праху отца поклонилась через 66 лет». Это вот впервые, только, как я понял, из названия видно, что только через 66 лет пришлось побывать на могиле. Это Брызгалова Анна Ивановна. Вот мало о чем говорит такое название. «Дети войны 41-45 года». Но Шаповалова Алевтина Сергеевна, а мы, я постараюсь зачитать вот ее воспоминания, она воспитывала семье, где было 7 детей, и самому старшему 13 лет. И отца забрали, он погиб. И дальше Казинец Валентина Ивановна пишет: 10-летний брат занимался хозяйством. От отца пришло всего 2 письма. Это Богданова Людмила Васильевна пишет: «В деревню никто не вернулся». Это там описывается о том, сколько мужиков ушло, и никто-никто не вернулся. Это Грибановская Нина Серафимовна пишет. Маськов Валентин Владимирович в своих воспоминаниях пишет: «От семьи осталось 2. Михайлова Антонина Семеновна: осталась без кормильца большая семья. Далее Бухарова Надежда Михайловна: вот тоже 4 детей было, и в годы войны погибло 5 человек». Вот об этом она пишет. А название ее воспоминаний: «Работать пришлось с раннего детства». Ну и особо, на мой взгляд, даже дочитаю какие-то фрагменты из письма Брынцевой Нины Александровны. «Мама сварила студень из столярного клея». Рублева Людмила Ивановна: «Две сестры и брат умерли от голода». Далее Рычков Анатолий Сергеевич в своих воспоминаниях пишет: «Хлеб пекли с лебедой». Ну и вот другие рассказы. То есть наверняка можно из одних названий представить, каково это было военное детство и послевоенное детство. Но пока я вот считаю нужным прочитать вот то, что я говорил. Это безотцовщина. Воспоминания. Я хочу сказать, что, дорогие радиослушатели, это не литературные материалы. И между нами говоря, я очень не люблю, вот, когда воспоминания, так сказать, которые люди сами вспоминают, чтобы они облекали это в литературную форму. А когда вот незатейливо, именно так, как было, без всякой литературщины, это, на мой взгляд, наиболее как раз достоверный и более трогающий душу материал. Он всегда немногословен. Валентина Егоровна Дементьева в девичестве Рябкова, она вот пишет: «Село было большое по тем временам, стояло на перекрестке 2 больших дорог. И был там большой магазин, столовая или что-то наподобие гостиницы, называли «Приезжий дом». На 10 комнат и 3 койки. Там же родилась и моя младшая сестра. В 40-м году, в ноябре, мы переехали в поселок станционного типа недалеко от города Горького. Поселок был большой, железнодорожный вокзал, 2 магазина, продовольственный и промышленный. Дом приезжих и столовая разделяли поселок на 2 части. А вот школа, 10-летка, и клуб были по ту сторону железной дороги. Там был лесопильный завод. И все, что нужно, было для обработки леса. А лес был смешанный, хвойный, лиственный. В начале лета мы переехали уже в свой дом. Пусть внутри ни одной перегородки, нам, детям, радость. Можно бегать, играть в догонялки вокруг печи. Началось обустройство внутри дома, хотя отец работал вначале зав пекарней, потом заведующим промышленным магазином, его считали грамотным по деревенским меркам, а учила его и старшего брата, он старше отца на 3 года, вся деревня. Они с братом закончили по 7 классов всего обуча, было тогда и такое. Брата, как сироту, взяли в летную школу, и он всю жизнь летал. Во время войны 41-45 годов долетел почти до Берлина, завернули в обратную сторону Японию, где и погиб за 12 дней до окончания Второй мировой войны. Мы жили очень небогато на новом месте, семья большая, 3 детей, но был огород и лес прямо за огородом. Приобрели корову, все было хорошо, помогали соседи. В марте 42 года очень простыл братишка. Плохая еще из меня была нянька, хоть я очень старалась. Братишка ушел из жизни в конце марта 42 года. Весной на корову принесли большой налог, и пришлось ее продать. Я плакала очень долго, есть стало нечего. Пошли мы с сестренкой собирать прошлогоднюю картошку в поле, липовый лист, клевер. Вот, уважаемые радиослушатели, вот представляете, на что пришлось обращать внимание нынешний взгляд, разве вот на липовом листе останавливается, как на пище, пригодной для того, чтобы поддержать свою жизнь. А вот так вот оно было. Я продолжаю чтение. Пошли мы с сестренкой собирать прошлогоднюю картошку в поле, сосновые пестики, клевер, молодую полынь и всякую другую траву. Крапивы на всех не хватало. Собирали черемуху и красную рябину. Маме давали рабочую карточку и 2 на нас, иждивенцев. Но хлеба давали мало, а продукты – подсолнечное масло, бутылка на месяц, да жмых подсолнечный и овсяные хлопья – обдирки от овсяной халвы. Вот и заболел живот у моей сестренки от такой пищи. Мама начала продавать какие-то вещи и по ночам шить на дому всем платья, кофты, юбки. Немного накопила денег, купила молодую козу, чтобы было молоко. Но молока было очень мало. Мне доставалось только чуть забелить морковный чай. Все отдавали сестренке, но ей лучше не становилось. Врач сказала, что она уже не жилец, и она была права, сестренки летом не стало. Осталась я одна во всем доме, мама приходила только ночевать. И в это лето как-то сразу все стало хуже, или я сразу повзрослела, не знаю. Школу закрыли, перевели ее в одноэтажный барак на нашу сторону железной дороги, а в школе организовали госпиталь. К нам стали прибывать беженцы из разбомбленных поездов. В нашем доме поселились муж с женой, потерявшие 2 детей во время бомбежки поезда. Они были врачи, везли раненых в тыл. Раненых разместили в бывшей нашей школе. Вот эти 2 добрых человека научили меня писать печатные буквы, потом читать по слогам старые газеты, детские книжки, оставшие еще от папы. Мама работала, но есть все равно было нечего. Жили на подножном корму. Жильцы редко приходили домой, только в баню и переодеться. Огород мы с мамой пахали на себе. Я стояла за плугом, а она тащила плуг. Дрова мы тоже заготовляли сами, пилили в лесу, а возили на чьей-нибудь корове, кто еще держал из солдаток, у кого были повзрослее, 10-15-летние дети, чтобы косить для коровы сено, а грести и метать в стога помогали и я с мамой. В августе 42 года все подружки пошли в школу. Тогда в школу шли с 8 лет, а мне было 7. У меня от обиды, что меня не берут в школу, хватило ума написать отцу письмо печатными буквами. В письме пожаловалась на учительницу и высказала такую глупость. «Меня не берут в школу, а мама неграмотная. Тебя вдруг убьют? и я останусь совсем тоже неграмотная». Это письмо попало к командиру папиному. В школу пришло письмо с просьбой принять меня со всеми куклами, а как надоест учиться, отпустить до следующего года. Приложили мое письмо. Письма эти долго мы с мамой хранили, но потом с переездами затерялись. А учиться я не бросила. Закончив 7 классов, поехала в город Горький, в техникум закончила, по направлению отработала 3 года в городе Кустанай. Затем город Асбест, где живу и сейчас, закончив Новосибирский институт заочно. Из школы мы 7 классом ходили в госпиталь кормить раненых, стирать и развешивать бинты, потом их свертывать. Вот тут я остановлюсь, уважаемые радиослушатели, насчет бинтов. Я вспоминаю свои давние, ну, 30, наверное, 40-летней давности, вот беседы с моими друзьями, которые старше меня. Один, вот, Борис Степанович Чеманов, прекрасный филолог, мой коллега по бывшей работе, он вспоминал, он много-много в госпиталях лежал, ну, в больницах и прочее, был обречен на это дело, что бинтов буквально не хватало, и приходилось эти бинты после вот раненых и прочее вторично, третий раз, четвертый раз стирать и прочее. А еще надо было после того, как поступали люди, сушить белье, ну, те же, положим, кальсоны и прочее. Веревок нет, не было в стране веревок. Так вот эти бинты уже по 4-5 разу, когда они уже все серые становились, не подлежали никакому доверительному использованию, из них раненые выдергивали вот эту вот поперечину, это ниточки из бинтов, скручивали остаток вот этого вот уток, и получались веревки. На этих веревках, это вот народная российская изобретательность, вот эта вот находчивость, так сказать, на этих веревках сушили потом белье. Ну а бинты использовали по прямому назначению, то уж я тут свои воспоминания по ходу говорю. Так вот, стирать и развешивать бинты, я продолжаю, потом их свертывать. Ходили мы действительно с игрушками, которые шила нам мама из тряпок. Раненым рассказывали всякие сказки, которые сами придумывали, какие помнили еще от родителей. А как одевались? Мама мне перешивала из 2-3 платьев одно. На ногах я была будто лучше всех, так как мой двоюродный дедушка, брат бабушки, очень хорошо плел лапти. Он мне делал туфельки, лапти-туфельки с каблучком, а подружкам моим простые. Папа мой был охотником, у него было много зайчих шкурок, и зимой 41-го года он шил мне шубку из этих шкур, так я в ней ходила 4 класса, пока она совсем не вытерлась. В феврале 43-го года приехал мой отец после госпиталя, привез солдатский паёк и все, что ему дали из госпиталя в дорогу. Этим мы жили очень долго, даже после того, как папа уехал на фронт, добавляя ко всем припасам, что заготовили летом в лесу и в поле. А потом опять стало и голодно, и холодно. В июне 43-го года перестали приходить письма от папы. 10 июля 43-го пришло последнее его письмо, где он просил прощения, что редко пишет. Причину написал, что у них очень жарко. Вначале никто ничего не понял. И только врач, что жил у нас, объяснил, что это означает, что у них идут сильные бои. 12 июля 43-го года под Орлом был убит отец в звании старшего лейтенанта, а потом нам прислали орден Отечественной войны 1-й степени, которым его наградили посмертно. Вот так я стала безотцовщиной. Так нас стали звать все, у кого отцы были дома всю войну на броне. На нашей улице таких было много. А с отцами жили, почти не тужили, всего 7 семей. Но нас сторонились, считая нас чуть ли не нищими. А вот шить платье моей маме шли. Вот тогда они были сама любезность. В 44-м году нам назначили пенсию за отца. А у нас уже были две козы, и мама говорила, что теперь мы выживем. Но на молоко снова был большой налог. Врач, живущий у нас, когда-то написал письмо, чтобы разрешили молоко от коз сдавать в госпиталь для раненых. И опять молока мы почти не видели. Я носила молоко в бидончике после каждой дойки, а доила сама. В госпитале козье молоко давали только тяжело раненым. Иногда они мне давали по полстакана молока, которым я их поила, хотя им самим давали только по одному стакану в день. Носили молоко от коз мы, четыре подружки без отцовщины. У них тоже было по две козы. Все лето мы заготовляли для коз веники осиновые, липовые, березовые, всякую траву. В лесу было очень страшно ходить, так как откуда-то сбежалось много волков, медведей, хотя и так они были, но не столько. Волки по ночам приходили даже к домам и пытались попасть в сарай и напасть на собак. На огородах у всех стали пропадать овощи. Подозрения стали падать на безотцовщину. Но вскоре в доме, где был отец дома, поймали двух оборванных мужчин-дезертиров. И с нас сняли подозрения. В поселок приехали четверо мужчин, ходили по дворам, обязывали дежурить по ночам на улице. Дали им фонарь, колотушку. А кто будет дежурить? А только старики и дети, так как взрослые работали, очень уставали. Вот собрались мы из 4-5 домов и отводили свои очереди на дежурстве. Мы, конечно, никого не поймали, а вот военные поймали на железной дороге двух мужчин, которые разбирали рельсы. Одного поймали, другого убили на месте. 9 мая, вот этот момент мне очень важно, чтобы вот послушали концовочка и воспоминания Валентины Дементьевой. 9 мая 45 года мы на уроке узнали от директора школы, что кончилась война. Директор был инвалид войны, потерявший всю семью во время бомбежки где-то на границе. И вот мы безотцовщина забились в какой-то класс и заперлись внутри. Проревели там до утра, хотя директор и все учителя были одни женщины. Нас уговаривали открыть дверь и пойти по домам. А дома у нас собрались все солдатки и тоже проплакали всю ночь. Вот когда до нас совсем дошло, что мы безотцовщина, мы все притихли, никто из нас не смеялся, не веселился. У всех было горько на душе. Вот такие воспоминания. Еще я говорил, вот эта семья, где вот Шаповалова Алевтина Сергеевна, 7 детей, дети войны. Вот она пишет: в нашей семье было 9 человек, мать с отцом и 7 человек детей. Самому младшему братику 2 годика, я его очень плохо запомнила, а старшей сестренке было 14 лет. Мама работала на фабрике, а отец работал на аэродроме, сторожил самолеты. Жили в двухкомнатной квартире, младшие ходили в садик и ясли, старшие учились. Нам было очень тяжело, а когда мы стали подрастать, старшие пошли на работу, но их не очень-то брали на работу, так как лет было мало, да и ростом были малы. Отца я очень плохо помню. Днем мы были в садике, а по ночам он дежурил на аэродроме. Помню, когда я болела, он мне клал в кроватку гостинцы. На войну ушел в 41-м году. В 43-м пропал без вести. Мы его долго ждали, с войны игрушек у нас совсем не было, только мама шила нам куклы из тряпок, а на улице играли стекляшками да палочками. С одеждой и с обувью у нас тоже было тяжело. Я помню, мы с младшей сестрой все лежали в постели, зимой было очень холодно, окна были все замерзшие, покрылись шубой. Мы с сестрой все смотрели на потолок и читали на нем буквы. Потолок был оклеен газетами. И ждали, когда придут взрослые. Мама приносила в бидончике суп, разбавляла водой, чтобы накормить всех. Бомбить, правда, не бомбили, а самолеты часто прилетали так низко, что их было видно. Это она пишет о своем детстве, живя в Ивановской области. Вот эти вот интересные детали, как они сохранились в ее памяти, так она и пишет. Они искали все военные заводы, а у нас в городе была только легкая промышленность. Ну, это понятная мифология тех времен. Какие там заводы искать? На картах у немцев давно были помечены расположения всех наших заводов. Было очень тяжелое время, продолжаю я чтение. Хлеб получали по карточкам, пока его несешь, так по всем краям общиплешь. Это я помню. Это уж я свое воспоминание. За хлебом как пошлют ранним утром, надо было длинную очередь выстоять. Идешь с булкой, а она так пахнет. Ну, на голодный желудок-то всегда вкусно хлеб пахнет. И вот откуснешь с этого бока, с того, снизу, чтобы там не очень ругали. Ну ладно, это мои воспоминания. Дальше продолжаю. Помню, как мы с сестрой ходили на Пасху по домам и просили милостыню. Нам не все подавали, которые говорили, что Бог подаст. Ходили также в столовую и ждали. Кто не доест, то мы тут же подъедали. А еще один раз мы были в столовой, и нам с сестрой дали пюре картофельное, но оно пахло керосином. Сестра съела все быстро, а я не могла есть. Осенью ходили по полям, собирали картошку, а весной тоже ходили собирать, но только мерзлую. И из нее стряпала я сама лепешки и относила их маме и сестре на работу, а через проходную не пропускали, тогда я ждала, когда тетя откроет ворота, и я в это время пробегала. Вот такое коротенькое воспоминание. На мой взгляд, стоило бы еще вот это воспоминание прочитать. Оно особое, тем более, что тут с определенными деталями. Мама варила студень из столярного клея. Это воспоминание Брынцевой Нины Александровны из асбеста. Когда завывала сирена, вот тоже мне нравится это, без всяких вот предисловий, самое важное она пишет. Когда завывала сирена, воздушная тревога, мы все бежали в бомбоубежище. Все убежище сотрясалось от взрывов, казалось, здание рухнет и засыплет нас. Это Ленинград имеется в виду. Наступила тишина, и вдруг в этой тишине раздался детский голос. «Рудик хочет кушать». Каждое слово он говорил чеканя и с большим промежутком, и так раз 5-6 на всю жизнь мне запомнился этот голос голодного ребенка. С каждым днем хлеба нам давали все меньше и меньше. Однажды брат заплакал. «Мы же умрем с Ниной. Не надо нам уменьшать норму». Мама нас стала успокаивать. На другой день мама принесла ведро земли со склада и сказала, что земля пропитана витаминами, так как продукты горели, но это имею в виду, видимо, Бадаевские склады, которых из великой этого трагедии, так сказать, на которые потом многие ссылались, вроде как там было очень много продуктов, а вот разбомбили, сгорели. Вот принесла она и сказала, что земля пропитана витаминами, так как продукты сгорели. Она кипятила воду с землей, и два раза в день мы пили по стакану мутной жижи. Пыталась мама сварить солому, но она казалась несъедобной. Время шло, мама еле ходила, у нас с братом начали кровоточить десны, нарывала под ногтями. Однажды мама сварила студень из клея, из столярного, предупредила, уходя на работу, чтобы много не ели, а то кишки слепятся. Но мы съели всю тарелку этого студня, решили, что лучше умереть сытыми, чем голодными. Наша мама всегда говорила, что мы, чтобы мы не боялись смерти, и для того, кто будет умирать, есть кусочек сахара. И мы успокоились, даже обрадовались, что сахар дадут. Первый в квартире умирал дядя Федя, и сахар положили ему в рот. Он пошевелил губами, сомкнул губы. Пока мама искала санки, чтобы увезти дядю хоронить, мы пытались достать капельку сахара у него изо рта. Вскоре в убежище мы не стали ходить, так как мама не велела: «Потеряетесь и сидят вас». Но при сильных бомбежках брат уводил меня в туалет прятаться, а там было окошечко, которое выходило на лестничную клетку с большим окном. На подоконнике лежал огромный кот. В один голос мы с братом произнесли «мясо» и стали разрабатывать план, как его убить и ободрать. «Сварим суп», решили мы. Но через 2 дня его не стало. Решили, что кто-то из взрослых его съел. Даже заплакали. Мы были маленькие ходячие трупики. Наш папа погиб в январе 42-го года. Родился у мамы еще один мальчик в самый холод 29 января 42-го года. Роды принимал Саша. 6,5 лет. Делал все, как говорила мама. Даже сумел согреть снег вместо воды. Что я помню о папе? То есть о его гибели? Все со слов мамы и ее сестры. У папы была бронь. Добровольцем он пошел на фронт в июле 41-го года. Мне уже было 4 года 6 месяцев, брату 5 и 9 месяцев. Мама ждала 3-го ребенка, он родился 29-го 42-го года. К его рождению писем уже не было от папы. Папа направлен был в полевой госпиталь в 42-м году, в начале января. Был ранен, лежал в ленинградском госпитале, заехал к нам. Рука была на черной повязке. Принес буханку хлеба. Поцеловал нас и на фронт. Больше писем не было. Под Ленинградом шли ожесточенные бои, бомбежки, обстрел. После войны мама встретила его друга Анатолия, который служил вместе с ними. Был очевидцем смерти папы Александра Иосифовича. Немцы озверели, был просто ад. Санитары подбирали раненых и грузили в санмашину. Водитель этой машины был убит. Санмашина с людьми стояла на поле. Папа увидел эту картину, подбежал к машине, завел ее, но кругом были воронки от бомб. Чтобы не попасть в нее, он наполовину стоял на крыле машины и даже объехал несколько воронок. Потом прямое попадание в машину, и все было стерто с лица земли. Все засыпало, собирать было некого. К нам пришло известие, что папа пропал без вести. Но мы, дети, ждали его многие годы, надеясь, что он вернется на чудо. Через 2-3 года я посещаю Пискаревское кладбище и всегда подхожу к братским могилам, где написано 41-й год. Приношу цветы. Папа был прекрасный человек, мастер на все руки. Дай Бог, чтобы война не повторилась. Брынцева Нина Александровна. Ну и других много воспоминаний, уважаемые радиослушатели. Но вот такие детали.
Такие абсолютно непридуманные, искренние от души рассказы. И вот столько лет прошло, недавно люди написали, опубликовали эту книгу. Это так живо все в сердце, все эти воспоминания, что читая, слушая их, просто вот невольно погружаешься в ту атмосферу.
Да, у меня просьба только к радиослушателям. Если у вас есть вот такие воспоминания, или пока еще с хорошей памятью ваши старшие родственники, там, бабушки ваши или что-то, постарайтесь их, ну, как говорят нынешним сленгом, раскрутить на воспоминания, записать это на магнитофон, это не проблема сейчас, или просто записать от руки, или попросить, если их еще рука не дрожит у родственников, чтобы они это писали, и постарайтесь вот эти детали и помнить. И по возможности, если будет у вас такая возможность, прислать нам такого рода живые воспоминания.
Алексей Александрович, заканчивается уже время в эфире, к сожалению, но сегодня так вот получилось, что передача таким воспоминаниям военного детства была посвящена. Я думаю, что это очень важно и, конечно, слушали со вниманием наши радиослушатели. Ну и в конце давайте назовем адрес для писем, потому что письма в ближайшее время, я думаю, в наших эфирах тоже будут озвучены и какие-то судьбы найдены.
Да. Уважаемые радиослушатели, пишите, пожалуйста, по адресу. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. Абонентный ящик 41. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и просьба, поподробнее пишите и указывайте свой телефон, чтобы можно было какие-то детали уточнить у вас. Переписка письмами довольно-таки сложна для меня.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И этот разговор мы продолжим на волнах радиоканала «Воскресенье» через 2 недели в цикле «Чтобы помнили». До встречи.
До встречи.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечни потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию с молчие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд, и пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь.